с прогнозами синоптиков. Что касается Москвы, то здесь вполне зимняя погода сегодня будет, минус 3-5. В течение всего дня к вечеру ожидается снег, днем без осадков. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 90%, ветер северо-восточный 3,6 метров в секунду. А вот в Санкт-Петербурге роль снега выполняет дождь, поскольку там температура плюсовая, и вот утром ожидается, по прогнозам синоптиков, дождь, 0 плюс 2, атмосферное давление высоко, 775 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 84%, ветер северный 3,6 метров в секунду, но вот днем, вроде бы и вечером осадков не ожидается, начнет постепенно холодать, днем будет в Питере минус 1 плюс 1, а к вечеру минус 1 минус 3. Итак, мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Впереди у нас еще один час. Разные темы будем мы затрагивать. Но тема, которую мы выбрали сегодня для обсуждения, она касается предстоящих президентских выборов. Знаете ли вы, кто собирается в них участвовать? Вот такой мы вам задаем сегодня вопрос. И, как всегда, ждем ваших сообщений, ваших ответов, вернее, в сообщениях на пейджер 96143. Это в Москве телефон пейджинговой компании. Понятно, абонент Радио Свобода. И можно смс-сообщение с мобильного телефона посылать на номер плюс 7 903 743 2801. Ну, а пока к другим темам, и я вам в прошлом часе обещал, что мы поговорим насчет отмены эмбарго на экспорт польского мяса в России. Вот как раз сейчас и пришла пора это обещание выполнить. Эту отмену в Польше расценивают как ответ Москвы на ряд позитивных заявлений нового польского правительства в адрес России. То есть считают не столько экономическим, сколько политическим. Экономическим вот это решение российское. Впрочем, оппозиция в Польше обвиняет кабинет Туска в необдуманных и торопливых уступках восточному соседу. Рассказывает наш корреспондент в Варшаве Алексей Диковицкий.
Информация о намерении России отменить эмбарго на поставки польских мясных продуктов на свой рынок была в среду одной из основных в выпусках вечерних новостей всех ведущих польских телеканалов. Об этом пишут и сегодняшние газеты. Обозреватели называют шаг Москвы переломным и отмечают, что это один из первых значительных успехов кабинета Дональда Туска на международной арене. В польско-российских отношениях наступает период потепления. Причина этому заявление Дональда Туска в первые дни после вступления в должность премьера. На этой волне министр сельского хозяйства Марек Савицкий посетил Москву, и, как оказалось, там можно было решить вопрос снятия эмбарго. По крайней мере, все сдвинулось с мертвой точки, эмбарго будет отменено. Говорит политолог Ханна Копач. По ее словам, решение России о запрете на импорт польского мяса с самого начала было мотивировано политически, поэтому и решение о его снятии также тесно связано с политическими декларациями нового польского правительства. Речь идет прежде всего о сделанном в конце ноября заявлении Дональда Туска о том, что Польша не будет блокировать вступление России в Организацию экономического сотрудничества и развития. Сам министр Марек Савицкий, однако, заявил, что его переговоры в Москве вообще не касались политики. Российская сторона во время переговоров по вопросу о поставках на свой рынок польских продуктов не ставила никаких условий, касающихся области политики или каких-либо других, не связанных с сельским хозяйством, областей. Чи то господарки, чи політики. Между тем, бывший министр иностранных дел Польши Анна Фадыга заявила, что шаги нынешнего правительства, в первую очередь, что касается отказа от блокады на вступление России в Организацию экономического сотрудничества и развития, это ошибка, поскольку Варшава добровольно отказывается от всех козырей в игре с Россией и таким образом теряет роль лидера в регионе. Это была цитата. В свою очередь, вице-премьер польского правительства Вальдемар Павляк считает, что в ликвидации эмбарго Польше помог также Европейский Союз. Это успех Европейского Союза. Следует помнить, что по просьбе польской стороны в Брюсселе довольно долго занимались этим вопросом. После того, как появилась информация о скорой отмене российского эмбарго, в Польше начали говорить о том, что это может повлиять на повышение цен на местные продукты на внутреннем рынке. Это может вызвать легкий рост цен, но следует помнить, что речь идет не о том мясе, которое мы каждый день покупаем в магазине, говорит экономист Ришард Петра. По словам специалистов, российские фирмы покупают в Польше прежде всего жирное мясо, приготовленное более традиционным способом, чем те мясные продукты, которые продаются в Польше. Россия ввела эмбарго на импорт польского мяса в ноябре 2005 года, обвинив польских экспортеров в фальсификации документов ветеринарной службы. В скором времени выяснилось, что поляки документов не подделывали, однако Москва все равно не отменяла эмбарго. В результате польские экспортеры понесли многомиллионные потери. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
И вновь, уже в третий раз за сегодняшнее утро, ко мне в студию пришла Вероника Баде. И судя по тем газетам, которые она держит, по тем публикациям, которые я так вижу искоса, сейчас, закончив нас знакомить с содержанием интересных публикаций, вы сразу, Вероника, ринетесь покупать подарки всем на Рождество и посещать распродажи, да?
Вы знаете, скорее всего, нет. После той публикации, которую я обнаружила сегодня в «Комсомольской правде», она называется «Налетай подешевело, две ненужные вещи по цене одной». На всех уважающих себя магазинах появились вывески, азартно рекламирующие различные новогодние распродажи, акции и бонусы. Но так ли они выгодны, эти предпраздничные предложения? Таким вопросом задается газета. На самом деле, предновогодние, да вообще предпраздничные распродажи и скидки зачастую просто уловка, на которую идут почти все торговые сети и мелкие магазины, говорит главный редактор сайта «Распродажи.ру» Светлана Титова. Желание потребителей купить, а магазинов продать в эти дни полностью совпадает. Поэтому и возникают привлекательные надписи, скидки, распродажи, акции 2 по цене одного и прочее. Ведь все равно в дни предпраздничной лихорадки деньги мало кто считает. А купить дешевле, чем вчера, приятней вдвойне. Но вся проблема в том, что некоторые торговые сети и магазины поступают не совсем честно. Прямо перед объявлением распродаж они увеличивают цену, чтобы она осталась прежней уже с учетом скидки. Потому и переписывают ценники. И вот газета составила рейтинг и других самых распространенных уловок. Например, в магазинах одежды и обуви. Только здесь, только сейчас, только до Нового года. Заявленная скидка, например, 30-50%, действует именно до Нового года. Обмана нет. Другой вопрос, что после Нового года скидка может стать еще больше 50-70%. Самые большие скидки на одежду и обувь начинаются не в предновогодний период, а уже после новогодних праздников. В сетевых магазинах парфюмерии, косметики, бытовой техники, электроники. Только в течение этой недели к этой чудесной штучке мы подарим вам вот эту замечательную коробочку. И действительно подарят. Но вообще-то вполне возможно, что эта коробочка просто-напросто входит в комплект. И дать ее просто обязаны. И, скорее всего, в обычное непраздничное время еще как просто дают в придачу, не выдавая это за акцию. Далее, в гипермаркетах. Суперпредложение. Две вещи по цене одной. Первый вариант – цену одной уже заложена цена двух. Второй – эту акцию можно перевести другими словами. Скидка 50% при покупке не менее двух вещей. А они вам нужны, целые две вещи, спрашивает газета. И второй момент. Покупая съедобные вещи, особенно йогурт, сырки и другой скоропортящийся товар со скидкой, обращайте внимание на срок годности. А он может закончиться уже завтра, предупреждает «Комсомольская правда».
Ну вот, сколь ценны все эти предупреждения, хотя я не думаю, что даже после таких публикаций народ перестанет ходить по магазинам, а бросится после Нового года.
Конечно, вряд ли.
Да, и нас не минует, естественно, чаша сия, все должны быть с подарками под Новый год. Ну что же, спасибо, Вероника. Вероника Баде знакомила нас сегодня с наиболее интересными публикациями в центральной российской прессе. Ну а поскольку сейчас в Москве четверть девятого, я напомню главные новости часа.
Радио «Свобода», новости.
Большинство членов Совета Безопасности ООН не поддерживают предложение России продолжать переговоры по статусу Косово. В Будапеште сегодня пройдут очередные консультации между Россией и США по противоракетной обороне. Жертвами тропического шторма Ольга, по последним данным, стали 14 человек. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода через четверть часа. Ну а в 11.07 сегодня по московскому времени в эфир выйдет программа «Час прессы». Журналистика как поступок, такова ее тема. В студии лауреат журналистской премии имени Андрея Сахарова Евгений Шолох, газета «Утро России» из Владивостока. Дипломант премии Дмитрий Флорин, газета «Поколение Р. Рязань». Член жюри премии имени Сахарова, лауреат 2006 года Игорь Найденов, журнал «Русский репортер», Москва. А ведет программу, как всегда, Елена Рыковцева. А четверг. Сегодня, 13 декабря, 11.07 по московскому времени, час прессы. Ну и несколько слов о спорте, скажем. Начнем с футбола. Это, естественно, спорт номер один. Вчера 8 матчами завершился групповой турнир футбольной Лиги чемпионов. И 2 матча, собственно, были важны с турнирной точки зрения. В группе Е Глазго Рейнджерс на своем поле принимал чемпиона Франции Лион. Уступил 0-3 и таким образом уступил Лиону и второе место в группе, а с ним путевку 1/8 Лиги чемпионов. А в Стамбуле на своем поле Фенербахче завоевал аналогичную путевку в борьбе с российской командой ЦСКА. 3-1 вот с таким счетом выиграл турецкий клуб и стал вторым после Интера в группе Ж. Ну, таким образом, назову просто вам состав участников 1/8 финала. Ливерпуль, Челси, Манчестер Юнайтед и Арсенал. 4 команды представляют Англию, 3 Италию, Интер, Рома, Милан, 3 Испанию, Реал, Барселона, Севилья. Кроме того, Лион, Фенербахче, Селтик, Порту, Шальке, 0-4 и Олимпиакос. И вот 8 команд отправляются с третьих мест в своих группах в 1/16 финала Кубка УЕФА. Это Глазго Рейнджерс, Эйндховен, Марсель, Русенборг, Вердер, Бенфика, Спортинг и Славия. Продолжим футбольную тему сообщением из Японии, где проходит клубный чемпионат мира. Там сыгран был первый полуфинальный матч. Аргентинский клуб Бока Хуниорс нанес поражение команде Этуаль из Туниса 1-0. И сегодня определится соперник аргентинской команды по финалу. Итальянский Милан будет встречаться с японской командой Урава Ред Даймондс. Ну и еще о еврокубках мы скажем, но теперь уже не футбольных, а баскетбольных и волейбольных. Баскетболисты ЦСКА провели 8-й матч в групповом турнире Евролиги УЛЕП. Встречались с соперниками из польского Прокома, уверенно победили 99-67, идут на первом месте в группе, 7 побед, 1 поражение, ну а Проком, он на последнем месте идет, в 8-м у него как раз наоборот, 1 победа и 7 поражений. И вот еще результаты волейбольной лиги чемпионов с участием российских команд. В мужском турнире московская «Динамо» в 3 партиях выиграла у клуба «Нолико» из Бельгии в гостях, имеет 3 победы после 3 матчей. «Динамо ТТГ» на своей площадке победила «Фридрихсхафен», немецкую команду, 3-2, и тоже имеет 3 победы после 3 матчей. А вот женская команда московского «Динамо» выступила неудачно, проиграла в Испании команде «Тенерифе», и у «Динамовок» 1 победа и 2 поражения. Таковы главные новости спорта на сегодня. Мы от новостей спорта перейдем к экономике. Слушаем Сергея Сининского.
Россия отменяет запрет на поставки в страну мяса из Польши. Как сообщил министр сельского хозяйства России Алексей Гордеев, соответствующий меморандум между странами будет подписан на следующей неделе. Российские власти запретили ввоз польского мяса в ноябре 2005 года по санитарным требованиям. В ответ власти Польши в конце 2006 года блокировали начало переговоров между Россией и Европейским Союзом о заключении нового соглашения о сотрудничестве и партнерстве, требуя отмены этого запрета. В конце ноября 2007 года новый премьер-министр Польши заявил, что власти страны больше не будут препятствовать переговорам между Россией и Европейским Союзом. Сделка по продаже российско-британской нефтяной компании ТНК BP своей доли в Кавыктинском проекте российскому «Газпрому» по планам будет завершена не позднее первого квартала 2008 года, сообщил один из акционеров нефтяной компании Виктор Вексельберг. В июне 2007 года стороны заключили соглашение о том, что ТНК BP продаст «Газпрому» почти 64% акций компании «Руссия Петролиум», которая владеет лицензией на эксплуатацию крупного Кавыктинского газового месторождения, расположенного в Иркутской области. Сделка оценивалась в сумму от 700 до 900 миллионов долларов. Предусматривалось также, что со временем ТНК BP сможет выкупить в этом проекте блокирующий пакет акций. Центральные банки Соединенных Штатов, Канады, Европейского Союза, Великобритании и Швейцарии объявили, что предпримут совместные действия для поддержания достаточных объемов ликвидности на рынках кредитования и сдерживания роста кредитных ставок. Так, ставки по некоторым межбанковским кредитам достигли самого высокого уровня за последние 2-3 месяца. В частности, Федеральная резервная система США проведет в ближайшие дни несколько кредитных аукционов, на которых банкам будет предложено Ирана в целом как минимум 40 миллиардов долларов по относительно льготным ставкам. Кроме того, Центральный банк США объявил об открытии двусторонних кредитных линий для Европейского центрального банка на 20 миллиардов долларов и для Национального банка Швейцарии на 4 миллиарда. За счет этих средств, в частности, центральные банки ЕС и Швейцарии смогут предоставлять своим коммерческим банкам кредиты в долларах США. Удорожание кредитов, которые банки одной или нескольких стран предоставляют как друг другу, так и любым другим компаниям, ведет к замедлению темпов роста национальных экономик в целом.
Добавлю к рассказанному Сергеем Сининским, что курс доллара сегодня составляет 24 рубля 44 копейки, курс евро 35 рублей 92 копейки, и за доллар, за евро дают 1 доллар и 49 центов на международных рынках. Сегодня по ходу программы мы больше всего говорим о предстоящих президентских выборах в России. Это и неудивительно. И, в общем, наверное, неудивительно, что и в Америке тоже об этом говорят. Вы сейчас об этом узнаете от наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
Соединенным Штатам симпатичен главный кандидат в президенты России и несимпатичны методы его выдвижения. Внутренний терроризм представляет основную угрозу США. Лед исчезает из Ледовитого океана беспрецедентными темпами. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В среду в устах госсекретаря Кондолизы Райс прозвучали первые сравнительно пространные комментарии по поводу появления Дмитрия Медведева в качестве ведущего кандидата в президенты России, рассказывает Алан Давыдов.
Госсекретарь Кондолиза Райс с уважением отозвалась о российском вице-премьере Дмитрии Медведеве, который рассматривается как самый вероятный кандидат в президенты России на выборах в марте. В беседе с членами редакционной коллегии газеты USA Today Райс назвала Медведева знающим человеком, представителем нового поколения. Она говорила о его участии в попытках диверсифицировать экономику России, сделать интернет доступным в регионах страны и в других интересных программах. По словам Райс, Медведев имеет в своем портфеле наработки, привлекательные с точки зрения перспектив экономического развития России. Вместе с тем глава Госдепартамента высказала озабоченность по поводу того, что российская власть не дает оппозиции полного шанса участвовать в выборах. Мы очень ясно дали понять, что, по нашему мнению, в демократическом процессе в России сделан шаг назад, и даже выборы в Думу не соответствовали международным стандартам. Оппозиции было очень трудно получить доступ к средствам информации и проводить собрания. Людей арестовывали. Это не те условия, в которых можно говорить о свободных и честных выборах. Прокомментировать это заявление госсекретаря я попросил Кристофера Уокера, директора по исследованиям американской неправительственной организации Freedom House. Думаю, что при всех знаниях и образованности Медведева и его принадлежности к новому поколению, куда более важным фактором остается то, что россияне в значительной степени исключены из процесса решения и никак не могут влиять на смену руководства страны. Демонстрируемый гражданам России способ перехода власти к другому лидеру не свидетельствует о совершенствовании российских институтов. Именно в этом, как считает США, заложена реальная проблема, которая будет тормозить развитие российского общества. При Владимире Путине Россия заметно ужесточила свой внешнеполитический курс. Что, как вы думаете, можно ожидать от Медведева? Фактически это зависит от того, произойдет ли корректировка еще при нынешнем составе руководства России. До сих пор мы видели, как внешнеполитические решения принимались там очень узким кругом сторонников жесткого стиля, причем касательно взаимоотношений не только с Соединенными Штатами, но и с Евросоюзом и со странами ближнего зарубежья. Хотелось бы надеяться, что новое российское руководство проявит больше конструктивности и желания сотрудничать. И все же присутствует озабоченность тем, что сама система власти в России сохранит прежний дух, поскольку Медведев близкий союзник Путина, а тот, в свою очередь, дал понять, что и после ухода с поста президента хочет сохранить свое существенное влияние в высших сферах российской политической жизни. Сама же Кондолиза Райс считает преждевременным строить прогнозы о том, насколько Медведев будет зависеть от Путина после того, как примет от него полномочия президента России. Она говорит, что остается только наблюдать, как будут разворачиваться события.
Рассказывал Алан Давыдов.
Угроза террористических актов в США в обозримом будущем будет расти, однако они, вероятнее всего, будут осуществляться внутренними террористами. Так считает министр внутренней безопасности Майкл Чертов. С подробностями Ян Рунов.
Это не первое предупреждение американского министра внутренней безопасности. Несколько месяцев назад он сказал, что нутром чувствует растущую угрозу терактов. «Не то, что это должно случиться через одну неделю или через две», — сказал он журналистам в телефонном интервью. «Просто я думаю, что предчувствие опасности останется с нами на какое-то время». Майкл Чертов подчеркнул, что его мнение о растущей угрозе терактов не основывается на данных разведки о каких-либо приготовлениях радикальных или террористических групп. Он считает, что вероятность терактов, так сказать, отечественного производства выше, чем вероятность масштабных терактов, устроенных иностранными террористами. Майкл Чертов пояснил, что имеет в виду под доморощенными террористами. Это может быть одиночка, либо небольшая группа людей, живущих в Соединенных Штатах, завербованных Аль-Каидой через интернет и присягнувших на верность Усаме бен Ладену. Тревогу министра внутренней безопасности разделяет председатель Центра по терроризму и контртерроризму при Филадельфийском институте внешнеполитических исследований Майкл Раду. Да, такое случалось уже в Соединенных Штатах, когда здесь появлялись свои американские террористы, завербованные зарубежными исламскими радикалами. И, к сожалению, предотвратить их распространение и их теракты очень трудно. Эта проблема угрожает Европе несколько больше, потому что в западноевропейских странах тип исламских радикалов и их количество иные, чем в Соединенных Штатах. Как вы считаете, от каких групп в Соединенных Штатах, скорее всего, может исходить опасность? Исламские группы наиболее опасны. Я бы искал потенциальных террористов в первую очередь среди эмигрантов из мусульманских стран, скорее всего, из стран Южной Азии, таких как Пакистан, Индия, Бангладеш. Агенты служб внутренней безопасности должны активно работать также в кругах эмигрантов из Палестины, хотя палестинских мусульман в Соединенных Штатах немного, и в кругах филиппинских исламистов. Но наиболее радикально настроены мусульмане-эмигранты из Южной Азии. Это был Майкл Раду, возглавляющий в Филадельфийском институте внешнеполитических исследований Центр по терроризму и контртерроризму.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последней десятиминутке этого информационного часа.
Вот продолжение рубрики «Сегодня в Америке» и завершит утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Тогда в Москве пробьет 9 и начнется программа «Свобода в 9», которую сегодня ведет Арслан Саидов. Он как раз рядом со мной в студии. Доброе утро, Арслан.
Доброе утро. Тема программы «Свобода в 9» созвучна с темой информационной программы «Время свободы», которую ведете вы. Мы также будем говорить о выдвижении кандидатов в президенты. Любопытная история складывается вокруг возможного кандидата в президенты, небезызвестного шахматиста Гарри Каспарова, он же лидер Объединенного гражданского фронта. Так вот, Гарри Каспаров и его сторонники не успевают, судя по всему, подать документы для регистрации выдвижения его в качестве кандидата в президенты. Дело в том, что они даже не могут провести собрание, чтобы выдвинуть его кандидатом в президенты, поскольку все рестораны, клубы, какие-то залы отказывают им в аренде помещений.
Ну вот, естественно, о выборах мы будем говорить и сейчас в программе утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Ну а слушайте программу «Свободу в 9» с Арсланом Саидовым. Пока же в Москве только половина девятого. Надо напомнить главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Российские правозащитники выразили обеспокоенность предстоящим закрытием в России региональных отделений Британского совета. МИД России заявил, что с 1 января все региональные отделения Британского совета, за исключением центрального офиса в Москве, должны приостановить свою деятельность, поскольку для нее нет правовых оснований. Инициативная группа направила в Центр избирком России уведомление о выдвижении кандидатом в президенты Владимира Рыжкова. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» сообщил сам Рыжков. Однако, по его словам, он пока не принял окончательного решения баллотироваться на выборах президента России, которые назначены на 2 марта. В Лиссабоне на саммите ЕС сегодня будет подписано новое базовое соглашение Евросоюза, которое предусматривает реформу его руководящих институтов. В соглашении впервые в истории организации появилась статья о процедуре выхода из Европейского Союза. Союз НАТО выразил сожаление в связи с введением России моратория на участие в договоре об обычных вооруженных силах в Европе ДАВСЕ. Глубокое разочарование действиями России выразили и США, назвав этот шаг Москвы ошибочным. Президент России Владимир Путин прибывает сегодня в Минск для участия в заседании Высшего Госсовета Союзного государства России и Белоруссии. Среди обсуждаемых тем подготовка конституционного акта, принятие бюджета на следующий год и другие вопросы. На юге Ирака в городе Амара жертвами серии взрывов, по последним данным, стали не менее 40 человек, более 150 получили ранения.
Ну и несколько слов о погоде. Сегодня в Москве погода ожидается прохладная, зимняя, можно сказать, минус 3-5 на протяжении всего дня и вечером, а вот к вечеру пойдет снег. 753 миллиметра ртутного столба давления днем, влажность воздуха 90%, северо-восточный ветер 3-6 метров в секунду. В Санкт-Петербурге же значительно теплее, 0+2, поэтому с утра ожидается дождь, как прогнозируют синоптики. Потом начнет холодать, осадков уже не будет. Днем -1, +1, к вечеру вообще -1, -3. Но очень высокое давление, 775 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 84%, ветер северный 3-6 метров в секунду. Ну что же, мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Говорим мы сегодня много о президентских выборах, о кандидатах, возможных на них. Ну вот пока известно, что вот Михаил Касьянов, он первым был выдвинут, подал свои документы в ЦИК. В общем, пока он является первым, так сказать, кандидатом. И он побывал в программе «Время гостей», которую вел Михаил Соколов. Ну и вот фрагмент их разговора вы как раз сейчас и услышите.
Михаил Михайлович, а вот кто будут ваши соперники? Вы можете дать такой прогноз? Вот от партии власти господин Медведев.
Скорее всего, что так, наверное, будет. Думаю, что люди не передумают, выдвинувшие его до 17-го, до съезда «Единой России». Другие, ну, наверное, я так понимаю, КПРФ, по крайней мере, лидер коммунистов об этом заявляет. Он, наверное, Жириновский.
Скажите, а у господина Медведева, как вы думаете, дублер какой-нибудь будет? Вот помните, Миронов был дублером у Владимира Путина.
Я думаю, что будет, хотя время остается немного, но я думаю, что по логике, которой, ну, скажем, руководствуются высшие государственные мужи сегодня, а логика такая, чтобы не было рисков, то эта логика требует, чтобы был дублер. И я предполагаю, что такой дублер может появиться в порядке самовыдвижения в самом ближайшее время.
Какая-нибудь солидная фигура?
Это, например, может быть премьер-министр Зубков.
А он не испортит игру?
А мы еще не знаем игры. Выдвижение Медведева – это еще не игра. Еще решение не принято президентом Путиным. Уходит он или не уходит.
А вот Яблоко. Вы почему-то решили, что Григорий Явлинский не пойдет. А почему?
Григорий Алексеевич заявил это непосредственно, буквально несколько дней назад, что партия не будет участвовать, и они не будут выдвигать своего кандидата, и не будут никого поддерживать. Они будут держать нейтралитет.
Гарри Каспаров, вот вы сегодня с ним виделись?
Сегодня мы тему не обсуждали. Я обсуждал со всеми лидерами партии, которые мы относим к демократическим флангу. С Гарри Кимовичем тоже у меня было несколько дней была беседа на эту тему. Правда, тогда он мне сказал, что поддерживать коммунистов будет другая Россия. Эдуард Лимонов также подтвердил позднее это, о том, что будут поддерживать коммунистов. Но на следующий день Гарри Каспаров заявил о том, что он будет выдвигаться. Мне было заявлено в личной беседе, в ходе консультации по возможной консолидации наших сил, мне было сказано о том, что другая Россия не будет поддерживать меня, а будет поддерживать коммунистов. Поэтому я принял эту информацию к сведению. Хотя, тем не менее, по-прежнему мы считаем другую Россию дружественной организацией.
А Союз правых сил?
У нас было несколько встреч, было, да, и с Никитой Белых, и с Борисом Немцовым, и вместе, и по отдельности. Мы ведем интенсивные консультации по созданию коалиции, и пока еще некоторые надежды существуют на то, что это может состояться.
Владимир Буковский в воскресенье тоже проводит собрание инициативной группы. У вас есть какая-то связь?
Ну, я думаю, что в ближайшие дни у нас состоится знакомство. Я еще ни разу не встречался, просто не знаком с Владимиром Буковским. Я, так сказать, уважаю его заранее за его дела, которые на протяжении десятилетия он делал. Не могу сказать ничего, как будет происходить наше взаимодействие, поскольку мы еще просто не знакомы.
Да все впереди здесь.
Чуть-чуть впереди по консолидации. Именно по формированию коалиции. Она коалиция может быть из двух партий, коалиция может быть из трех партий. Уже понятно, что больше, видимо, нет. Владимир Рыжков тоже мне в личной беседе заявил, что он тоже не будет участвовать, не будет выдвигаться, его партия не будет никого поддерживать, так как Яблоко не будет держать нейтралитет. Поэтому понятно, что две партии будут нейтральны. Другая Россия. Сейчас я не очень понимаю их позицию. И вот мы с СПС должны вот завершить наши консультации. Не знаю, сложится ли коалиция. коалиция. Хотелось бы, чтобы это состоялось, но еще вот осталось несколько дней.
Это был фрагмент беседы Михаила Касьянова с ведущим программы «Время гостей» Михаилом Соколовым. Знаете ли вы, кто собирается участвовать в президентских выборах? Вот послушайте, как на этот вопрос отвечали в Улан-Удэ.
Конечно, знаем. Все каналы уже это осветили. Более чем достаточно. И всем абсолютно ясно, что новым президентом, как уже так называют за глаза, будет Медведев. Хотя всем также понятно, что абсолютно новым правителем будет все так же Путин. Все равно люди выбирают тех, кого они видят по телевизору. А видят они тех, кого допускают до этого.
Ну, конечно, знаем. Медведев будет участвовать. Зюганов, наверное, примет участие. Немцов от СПС вроде бы. Ну, а им-то ничего тут не светит вообще. Ну, пусть будет Медведев. Что ж, если Путин наставленник, пусть Путин нормально, это что, правил. Может, еще на срок переберется потом.
Медведев, Иванов, и все пока что.
Медведев выдвигают. Хотела бы, чтобы Шойгу участвовал, а больше не знаю.
Я слышала про Медведева. Я доверяю Путину, а Медведев вроде как его преемник получается, да? Как президент, так и мы.
Ну, в первую очередь, я знаю то, что в президентских выборах вот, будет участвовать кандидат от «Единой России», потом, значит, Владимир Вольфович Жириновский и, ну, наверное, Владимир Путин. Ну, точно знаю, что это не Борис Грызлов, точно назвать не могу он. Выберет того, за кого скажет Путин, наверное, потому что он действительно такой для России, он большой авторитет, наверное, после Ельцина, конечно.
Даже не хочу на эту тему говорить. Кто бы ни был, все равно будет бардак.
Не знаю.
Президент России, я считаю, что останется Путин. Но останется Путин. Я уверена, 100% будет Путин. На президентском посту.
Претендуют. Но из «Единой России» одно придет, другое уйдет. Лучшего не будет, наверное.
Лебедев, конечно. Фу, Медведев. Ну, в общем, там скажут. Ну, Путин назначит, короче.
По-моему, Медведев фамилия его. Политики слабо разбирают.
Жириновский, Грызлов, Зубкова. Другой альтернативы, потому что, допустим, пока, ну, на кого укажет Путин, нет. То есть я не вижу из политических деятелей, которые себя как-то обозначили, допустим, на нашем политическом олимпе.
Вот так на вопросы, знаете ли вы, кто собирается участвовать в президентских выборах, отвечали прохожие на улицах Улан-Удэ, а задавал им этот вопрос Александр Мальцев.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Ну и если вы слушаете «Радио Свобода» в эту секунду, то сейчас услышите панораму культурных событий.
Шедевры французского кинематографа 30-40-х годов 20 века будут представлены в ретроспективе французских фильмов «Накануне новой волны», которая пройдет в Екатеринбурге с 17 по 21 октября. Показ включит в себя картины Жана Виго, Рене Клера, Марселя Корне и других мастеров. Ретроспектива откроется совместной работой Жана Кокто и Рене Клемана «Красавица и чудовище» 1946 года. В программе также драма «Ворон» Анри Жоржа Клузо, вызвавшая в свое время общественно-политический скандал. Картину обвиняли в оскорблении французской нации. Будет показан фильм Марселя Корне «Дети Райка», который называли «ответом Франции на унесенные ветром». Новая волна направления французского киноискусства 50-х-60-х годов, главной чертой которого был отказ от шаблонов и предсказуемости сюжета. В Российском этнографическом музее в Петербурге открывается постоянная экспозиция, посвященная еврейской истории и культуре. Еврейские коллекции этнографического музея насчитывают более 2500 предметов, среди которых ритуальная утварь, костюмы, предметы домашней обстановки, амулеты и обереги, художественные футляры из ткани и дерева для хранения Торы, украшенные серебряными коронами, фотографии. Основу коллекции заложил известный исследователь еврейства журналист Шломо Рапопорт, писавший под псевдонимом «Анский». Британская библиотека приобрела личный архив 77-летнего драматурга и поэта Гарольда Пинтера. За 150 коробок документов заплачено 2 миллиона 240 тысяч долларов. В собрании рукописи, фотографии, неопубликованные мемуары, озаглавленные «Королева всех сказок» и переписка Пинтера с выдающимися современниками, в частности, с Сэмюэлем Беккетом. Глава отдела рукописей и современной литературы Британской библиотеки Джемми Эндрюс назвал приобретение архива самого великого ныне живущего отечественного драматурга невероятной удачей. В 2005 году Гарольд Пинтер был удостоен Нобелевской премии по литературе.
С новостями культуры нас познакомил Иван Толстой. А вчера в Москве состоялась 6-я церемония вручения премии имени Андрея Сахарова за журналистику как поступок. О том, кого жюри признало победителем этого года, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Лауреатом премии имени Андрея Сахарова за журналистику как поступок в 2007 году стал Евгений Шолох. Его статьи, опубликованные во Владивостокской газете «Утро России», рассказывающие об издевательствах и пытках, которые практиковали офицеры морской пехоты, оказались не только правдивы и объективны, но настолько действенны, что большинство из поименованных в них офицеров оказались в итоге на скамье подсудимых и были приговорены к различным срокам лишения свободы. Сам же Евгений Шолох начал получать угрозы после первой же статьи, вышедшей под заголовком «Полк мордобойного назначения». Это обстоятельство сыграло свою роль, когда жюри определяло победителя этого года. Говорит глава жюри по присуждению премии «Журналистика как поступок», президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов.
И мы это знаем по Мише Афанасьеву, которому вручили, не вручили, а присвоили премию тогда, когда он был в тюрьме. Его в результате выпустили из тюрьмы, но потеряли паспорт, так что он не смог приехать. Тем не менее, когда он приехал, после этого премия Сахарова защищает его уже 4 года. И это было не последней гирькой, когда мы решали вот вопрос с Шолохом, потому что мы понимали, что человек, который пишет столь остро и настолько животрепещущую, больную тему, потому что Владивосток и флот – это почти синонимы, он может быть в опасности. И я думаю, что вот этот правозащитный элемент, он тоже сработал здесь.
Специальные дипломы вручены финалистам конкурса, среди которых и главный редактор самарского приложения «К новой газете» Сергей Куртаджиев. Само приложение не выходит с весны этого года, после того, как сотрудники правоохранительных органов провели в редакции обыски и изъяли компьютеры, а в отношении Куртаджиева возбудили уголовное дело по факту использования нелицензионного оборудования и программного обеспечения. А среди номинантов этого года Андрей Пиантковский, чьи публикации прокуратура считает экстремистскими. По словам Алексея Симонова, в этом году в конкурсе участвовало более 80 авторов из самых разных российских городов. И по их публикациям можно отслеживать определенные тенденции, касающиеся наиболее проблемных областей российской действительности, говорит Алексей Симонов.
О Северном Кавказе стало меньше публикаций. Очень много публикаций об армии, очень много публикаций о захвате колхозных земель. Естественно, опять без отцовщины, без материнщины, большое количество мигрантов.
Премия за журналистику как поступок вручается 6-й раз. В разные годы ее лауреатами становились Эльвира Горюхина, Анна Политковская, Галина Ковальская, Михаил Афанасьев, Игорь Найденов и Анна Лебедева. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В Москве без четверти 9. Напомню главные новости часа.
Радио Свобода. Новости.
На юге Ирака жертвами серии взрывов вчера, по последним данным, стали не менее 40 человек, более 150 ранены. Президент России Владимир Путин прибывает сегодня в Минск для участия в заседании Высшего Госсовета Союзного государства России и Белоруссии. Российские правозащитники выразили обеспокоенность предстоящим закрытием в России региональных отделений Британского совета. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность».
Итак, подходит к концу заключительный на наш утренний выпуск информационной программы «Время свободы». На протяжении полутора часов мы знакомили вас с тем, что пишут центральные российские газеты. Теперь настала очередь региональных. Но и там все, в общем, замыкается на нашу главную сегодня тему, о которой мы говорим больше всего. Это выборы, как предстоящие президентские, так и прошедшие парламентские. Слушаем Алексея Минина из Хабаровска.
Доктор политических наук, профессор Хабаровской государственной академии экономики и права Владимир Смоляков высказал свое мнение о дальнейшем расположении сил в российском парламенте и о курсе власти. Его слова приводит портал «Восток Ньюс». «Я думаю, что изменения произойдут прежде всего в составе Думы и в партийной системе», — говорит Смоляков. Некоторые политологи утверждают, что у нас сейчас не многопартийная система, а полуторапартийная. Скорее всего, сложится система, которая называется «партийный режим с одной доминирующей партией». При сохранении многопартийности одна партия будет полностью доминировать в парламенте. Она может получить конституционное большинство. Правда, отмечает Смоляков, у нас политическая система особая. В нашей стране правительство не такое, как в странах западной демократии. Там правительство формируется партией, победившей на выборах. Наше же правительство носит неполитический характер. Дмитрий Медведев останется единственным кандидатом Кремля на президентских выборах. Такую точку зрения высказал доктор политических наук профессор Михаил Шенковский. Его мнение также приводит «Восток Ньюс». По его словам, первый вице-премьер Сергей Иванов в выборах участвовать не будет. Это связано с тем, что два примерно равных претендента могут забрать друг у друга необходимые голоса избирателей. В свою очередь, другой хабаровский политолог Татьяна Захарова считает, что президент России поддержал кандидатуру Медведева в силу его значимости и известности. Свою точку зрения она высказала в эфире «Радио Восток России».
Он же не может одновременно 5 кандидатур поддерживать. Это же разбивка голосов. Безусловно, он будет поддерживать какую-то одну кандидатуру. В данном случае он заявил о Медведеве. Кандидат реальный, он очень известен. Вопрос состоит в том, что мы не должны забывать, что, возможно, другие какие-то мелкие партии будут выдвигать своих кандидатов. А то, что это кандидат, который имеет более высокий процент поддержки, это однозначно.
Хабаровские коммунисты продолжают настаивать на том, что выборы в крае прошли с нарушениями. А Евдалинформ приводит мнение одного из лидеров местного отделения КПРФ Валентина Парчинского. Он считает, что эти выборы были самыми ужасными по нажиму административного ресурса. Парчинский утверждает на страницах газеты, что, к примеру, министерство ЖКХ края действовало через представителей ЖЭУ, а Минздрав через участковых врачей. Они ходили по домам и проводили опрос населения на предмет отношения к «Единой России». Еженедельник «Хабаровский экспресс» в свою очередь высказывает сомнение, что избранные от Хабаровского края единороссы будут родить за интересы дальневосточников, ибо, по словам автора публикации, лишь один из трех избранников, Борис Резник, может считаться жителем региона. Дело еще и в том, что в агитках партии было сказано, что за работу этих людей несут ответственность президент, как лидер федерального списка партии, и губернатор, как лидер списка регионального. Зато за члена ЛДПР Сергея Фургала и коммуниста Сергея Штогрина никто не отвечает, цитирует Хабаровский экспресс агитку «Единой России». «Как мы Думу выбирали?» Под таким заголовком еженедельник «Амурский меридиан» рассказывает о различных казусах, случившихся в день голосования. Всем пришедшим на избирательные участки были обещаны дисконтные карты от некоторых хабаровских фирм. Так вот, группа молодых людей пришла на участок именно за этими карточками и очень удивилась, узнав, что сначала надо проголосовать.
Алексей Минин познакомил нас с тем, что пишет «Хабаровская печать». А в заключение нашего выпуска мы вновь отправляемся в Америку.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о неожиданном апокалиптическом прогнозе американских ученых. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Члены Палаты представителей в среду законодательно утвердили предварительные условия, которые Белый дом должен выполнить для того, чтобы получить средства на сооружение компонентов системы противоракетной обороны в Чехии и Польше. Во-первых, администрация должна получить окончательное согласие на строительство противоракетных систем со стороны Чехии и Польши до начала любых работ. Во-вторых, министр обороны США должен формально подтвердить, что технологии, которые будут применяться для противоракетной защиты, работоспособны. В-третьих, Белый дом обязан организовать независимую экспертизу проекта и альтернативных вариантов. Критиков проекта, которые пытались и не смогли предъявить Белому дому более жестких предварительных условий, объединяет серьезная тревога относительно потенциально самого дорогостоящего в истории страны провала. Если выяснится, что не имеющие аналогов антиракетные комплексы – чистый плод воображения ученых, если они не смогут оправдать себя, на ветер будут выброшены сотни миллиардов долларов. В одном из самых тревожных эпизодов кредитного кризиса аудиторы штата Флорида начали расследование, пытаясь найти объяснение, почему многомиллиардный штатный фонд, из которого выплачивались зарплаты учителям и другим госслужащим, потерял за один месяц, за ноябрь, две трети своих активов, что вынудило штатные власти приостановить выплату зарплат. Специализированный фонд, в котором под небольшой процент держат наличные некоторые государственные службы, должен был быть, по сути, столь же надежен, как банки, где вклады страхуются государством. Но к началу декабря в активах фонда осталось лишь 10 миллиардов долларов, на 17 миллиардов меньше, чем в начале месяца. Выясняется, что менеджеры фонда инвестировали в рискованные финансовые инструменты, связанные с ипотечным рынком. Аудиторы намерены разобраться в том, нарушил ли фонд законы, настолько рискуя деньгами вкладчиков. Осознавало ли его руководство рискованность таких операций, и были ли осведомлены об этом те, кто держал деньги в этом фонде? Не исключено, что в результате ревизии будут заведены уголовные дела. Эксперты, постоянно твердящие об эпидемии ожирения в Америке, должны, по-видимому, чувствовать себя посрамленными после известия о том, что сосуды американцев чисты и здоровы, как никогда прежде. В среду Федеральный центр по предотвращению и контролю за заболеваниями обнародовал информацию о том, что уровень содержания холестерина в крови американцев идеален, меньше 200 миллиграммов. Так хорошо американские сосуды не выглядели с 60-го года, когда начали проводиться подобные исследования. Однако эксперты не спешат признать поражение. Они говорят, что снижение холестерина, считающегося одной из главных причин сердечно-сосудистых заболеваний, вызвано беспрецедентной популярностью специальных антихолестеринных лекарств, которые медики прописывают своим пациентам, не задумываясь. Продажа таких средств увеличилась за 5 лет почти вдвое. Специалисты не оспаривают полезность массового приема подобных лекарств, но предупреждают, что проблема ожирения и повышенного содержания холестерина становится все более актуальной среди молодежи. Таяние льдов и исчезновение ледового покрова Арктики стало, возможно, необратимым явлением, предупредили американские ученые, до сих пор не склонные к паническим выводам. Но результаты расшифровки последних космических съемок привели их в изумление. Если верить наблюдениям прошлого лета, ситуация развивается по столь безнадежному сценарию, что ничего подобного не было даже среди результатов компьютерного моделирования, обещавших потепление, рассказывает Владимир Морозов.
За минувшее лето катастрофически уменьшился ледовый покров Гренландии. Растаяло на 19 миллиардов тонн льда больше, чем прежде таяло за самое жаркое лето. Таковы данные, полученные с помощью спутников космического управления США. Климатолог управления Джей Зуалли заявил, что если потепление будет продолжаться нынешними темпами, то ледовитый океан может очиститься от льда уже в 2012 году. Всего год назад двое ученых удивили своих коллег, утверждая, что лед растает к 2040 году. Тогда считали, что если такое и произойдет, то гораздо позже. Более консервативные ученые говорят, что ускорилось не столько таяние льда, сколько скорость публикации радикальных прогнозов. Можно ли делать далеко идущие выводы на основании данных одного года? Но бог с ним, с ледовитым океаном. За неимением льда его можно будет переименовать. Новые «Титаники» станут без опасения пересекать и Атлантический океан, и бывший ледовитый. Хуже то, что уровень воды поднимется и затопит огромные территории. Говорят, что под водой может оказаться и Манхэттен. Это нелегко представить, сидя на 30-м этаже нью-йоркского небоскреба, где находится Радио Свобода. Люди, занятые охраной окружающей среды, озабочены тем, что глобальное потепление вытеснило с повестки дня другие важные вопросы. Например, в воду сбрасывают большое количество отходов, содержащих ртуть, которая потом попадает к нам в пищу. Это говорит Крис Баскайн, сотрудник издательства «Зеленых» Vita Media. Перечень полузабытых ныне проблем можно продолжить. В мире имеются около 20 тысяч ядерных боеголовок. Они стареют, приходят в негодность и становятся чрезвычайно опасными. За пару часов они могут резко изменить нашу окружающую среду. Может случиться, что ждать прихода катастрофического потепления будет некому, предупреждает Крис Баскайн. Дальше него идут консервативные ведущие ток-шоу «Раш», «Лимбо», «Шон Хонати», «Майкл Сэвидж» и другие. Опираясь на мнение столь же консервативных ученых, Они утверждают, что разговоры о глобальном потеплении всего лишь дань моде. Не менее определенно высказался недавно и римский папа Бенедикт XVI. По его мнению, сторонники теории глобального потепления напоминают предсказателей конца света и порождают истерию.
Так, как известно, еще не столь давно думали и люди в окружении президента Буша. Но они были вынуждены менять свои взгляды под напором упрямых данных. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Это был очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Ну, а мне теперь осталось лишь прочитать ответы, которые я получил от вас на вопрос, знаете ли вы кандидатов президентских выборов, получил на пейджер. Ну вот, читаю. Мне известны все так называемые короли без короны, претендующие на трон. Беда их в том, что на троне практически сидит новый король, то есть место занято. Но пусть они баллотируются. Это написал нам Добрый, Александр Добрый. А вот сообщение от Юсупа. Я знаю только одного кандидата в президенты РФ Российской Федерации, естественно. Его фамилия Административный, имя Ресурс. Вот так вот. Слушатели Майоровой пишут, разумеется, знаем, хотя, честно говоря, от самого слова «выборы» уже с души воротит. Нет смысла их знать, ясно, что президентом станет Медведев, таково мнение Влада из Кузбасса. В президентской гонке будут участвовать многие, но победит не Рыжков и Никосянов, а Медведев. Так вот, солидарен с предыдущим автором. Автором предыдущего сообщения Николай Борода. И вот он пишет, именно это показали только что прошедшие парламентские выборы. Они же высветили и весь спектр тех нечестных приемов игры, которые, скорее всего, будут иметь место и на президентских выборах. Вот Геннадий пишет, если бы можно было реанимировать президента России Ивана Васильевича Грозного, много бы нашлось для него работы. Ну, казалось бы, не по теме вопроса. С другой стороны, можно считать, что вот Геннадий ответил, что он в курсе, что Иван Грозный не баллотируется. Ну, в общем, не знаю, я многие, потому что тут не читаю сообщения, которые не к теме, где там люди говорят, за кого они будут голосовать, а мы же сейчас не об этом, а просто знаете ли вы. Ну, вот Станислав Павлович написал, что к участию в выборах, на его взгляд, должны быть допущены многие кандидаты из оппозиции. Ну, посмотрим, чем все обернется. Ладно, вот это все. Мне, Олегу Винокурову и продюсеру Дмитрию Налитову осталось лишь попрощаться с вами. Ну и в конце, естественно, я напомню, что вот все, что я вам только что читал, это точки зрения конкретных слушателей, а никак не какая-либо позиция Радио Свобода. Ну вот на этом уже теперь совсем все. Слушайте Радио Свобода всегда и, в частности, программу «Свобода в 9».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода. Говорит Радио.